Часть вторая. Зверь глубин. Глава первая. Был вечер в Норд-Йорке. Они шли рядом, и Таньша держала медведя под руку. Обычная молодая парочка, возвращающаяся с работы, плечи ссутулины, потухшие глаза, шаркающая походка. Прохожие глядят сквозь них, не замечая. Бобби в полном снаряжении провожает их, однако, несколько более внимательным взглядом. Начальство предупредило о брожении на заводах, кое-где замыслили стачку. И это сейчас, когда горный корпус вот-вот двинется на север. Правда, ничего подозрительного в этой паре нет, и полицейский отворачивается, потому что троица каких-то оборванцев с самым вороватым выражением юркнула в боковую аллею, по которой вывозят мусор от задних дворов и двориков. Оборотни шли мимо Pleasant Street 14. Или, вернее сказать, тащились. На сам дом номер 14 они даже не взглянули. И никто, даже бдительнейший из бдительных Бобби, не заметил бы, как, проходя возле жилища достойного доктора Блэквотера, прикрыла глаза под очками Таньша. Или, как втянул воздух затрепетавшими ноздрями, медведь. Сестра чуть сильнее стиснула пальцы на локте брата, ощущая, как напрягаются мышцы. Всеслав кивнул, едва-едва, так что заметить могла только волка. С ним все в порядке. Пока. Пока — самое важное сейчас слово. Таньша тихонько вздохнула. Оборотни продолжали путь. Вверх по Плезент-стрит, все дальше и дальше от жилища семейства Блэквотеров. В сторону улицы, где обитал мистер Питвик, они даже не покосились. Сели на городской паровик, направлявшийся к порту, смешались с толпой машинистов и докеров, едущих на ночную смену. Гавань Норд-Йорка никогда не спала. Здесь пылали яркие огни. Цепочки газовых фонарей тянулись вдоль набережных. Бетон рассечен шрамами рельсовых путей, краны вознесли журавлиные шеи. Заняты все пирсы, все причалы. Работа не останавливается ни на минуту. Из чрева подоспевших пароходов выныривают груды ящиков и тюков. Порой поднимается что-то особенно крупное, тяжелое, все обитое досками для сохранности. Разведчик многое смог бы узнать, понаблюдая он пристально за работой порта. Он сосчитал бы количество тяжелых пушек и гаубиц, паровых ползунов и шагоходов, ежесуточно прибывающих в порт Норд-Йорка, и сообщил бы своим, что в дополнение к уже имеющимся войскам развертывается, судя по всему, полнокровный корпус. Он написал бы, что в строй вводится все больше техники, причем такой, что не просто тащит по полю боя пушку или метральезу, но и везет пехотный десант. И в конце донесения такой разведчик с тяжелым сердцем оставил бы приписку. «Считаю все вышеизложенное вернейшим признаком скорого наступления противника». Но никто не считал орудия и броневагоны, выгружаемые на Норд-Йоркский бетон. И двое оборотней лишь равнодушно покосились в ту сторону. Они смешались с толпой, ничем не выделяясь. Мало-помалу они добрались до самых крайних причалов, где отстаивались не ушедшие на ночной лов мелкие рыбачьи траулеры. Здесь было тише, безлюднее. Тянулись опустевшие до утра длинные ряды рыбного рынка. Еще до рассвета сюда приедут перекупщики, доставят длинные ящики со льдом, перегружать улов. А сейчас тут пустота и одуряющая вонь никем особо не убиравшихся отбросов, которыми, похоже, брезговали даже крысы. Стало куда меньше фонарей. Тьма разлеглась вольготно между низкими пакгаузами. Оборотни скользили бесшумно, по-звериному, избегая все более редких полос света. Все, последний причал. Негромко плещут пенные волны в основании массивного пирса. Плотно, один к одному, стоят рыбачьи траулеры, один другого меньше.
«Туда», — — махнул рукой Таньша. «Они под днищами не полезут».
Прямо перед оборотнями застыл невзрачный пароходик, темный, безжизненный. Таньша и Всеслав решительно взбежали по трапу. Они не особенно боялись, команда траулера на берегу, а вахтенные, заперев двери, мирно дрыхнут прямо на мостике возле штурвала и машинного телеграфа, злокознейше нарушая все уставы морской службы. Оборотни замерли у борта. Всеслав выразительно взглянул на сестру. Та кивнула и принялась расстегивать пальто. Брат отвернулся. Волка уже в зверином обличье легла лапами на борт, свесила морду к воде. Мутная поверхность мерно колыхалась, покрытая плавающей дрянью и маслянистыми пятнами. Море было больно. Его отравили. Яд еще не ушел далеко, он расползался медленно, однако все равно расползался. Негромко, завораживающе, низко полился зов. Человеческая гортань не в силах воспроизвести подобные звуки, она устроена совершенно по-другому. Казалось, зов этот сейчас переполошит весь Норд-Йорк. Вскочат с узких матрасов нарушители вахтенного режима на мостике траулера, схватятся за револьверы и ружья патрульные Бобби, запыхтят, срываясь с места, дежурные локомобили особого департамента. Охота начнется вновь. Но раздавшегося над водной гладью зова словно бы никто не заметил. Не вспыхнули огни, не выскочили люди. Ходовая рубка пароходика оставалась темна и тиха. Всеслав едва слышно выдохнул, разжимая до хруста стиснутые зубы. Волка повторила зов. Снова и снова. Обернулась, кинула взгляд на брата. В глазах злость и нетерпение. Да, здесь опасно. Очень. Особенно после всего случившегося. Вода у самого борта вдруг бесшумно разошлась. Поднялось тонкое щупальце, все усаженное кругляшами могучих присосок, способных поспорить даже с корабельными помпами. Мокрая чешуя, подрагивающий чувствительный кончик, щупальце аккуратно опустилось на фальшборд прямо возле волки. Та совершенно по-человечески уронила на миг голову и подняла вновь. Ух, наконец-то. Щупальце коснулось ее лба. Волка вздрогнула, словно от удара, но не отстранилась. Несколько томительно бесконечных минут они так и оставались. Всеслав затаил дыхание. Если бы она была здесь. Наконец, щупальце единым гибким движением скользнуло обратно в неслышно сошедшуюся над ним воду. Ни кругов, ни всплеска, ничего. Было ли что-то? Не было? Кто скажет? Но в этот самый миг в темных окошках мостика появился тусклый свет, словно кто-то зажег там свечу или слабый масляный фонарик. «Уходим!» Всеслав одним движением сгреб Таньшину одежду, шагнул к ведущему на берег трапу. Не срываясь с места, а двигаясь размеренно, словно он имел полное право тут находиться. Волка последовала за ним, не перекидываясь, и тоже спокойным, размеренным, звериным шагом.
«Эй!» — гаркнул грубый голос с мостика. «А ну, проваливай, оборванец! Будешь тут у меня еще по палубе шарить!»
На самом деле оборванцы как раз избегали шарить по рыбачьим суденышкам, зная, что очень легко могут очутиться на грязном дне Норд-Йоркской гавани. Очевидно, поэтому не был и убран на ночь трап. Всеслав не обернулся. Спокойно пошагал прочь, быстро исчезнув во тьме меж пакгаузами.
«Ну что?»
— выпалил он, едва сестра вернулась обратно в человеческий облик.
«Все хорошо», — выдохнула Таньша.
Виски и лоб ее покрывал пот, руки дрожали.
«Ой, не люблю же я это. Все поджилки трясутся, боюсь я их. Ничего с собой поделать не могу».
В гавани, не кстати проснувшийся вахтенный, принялся светить ярким прожектором на берег, никак не в силах уняться. Правда, сам он в темноту вполне осмотрительно не лез. Всеслав поспешно втянул сестру обратно во мрак.
«Они нашли Молли. Как мы и думали, она на корабле. На большом корабле. За ним сейчас следят, не упустят. Ей послали весть».
«И что, ей не удалось ответить?» Таньша едва заметно ухмыльнулась.
«Беспокоишься за нее, братец?»
«Тебя не спросил», — буркнул Всеслав, отворачиваясь и густо покраснев.
«Беспокоишься»,
— резюмировала Верволка. «Это не важно». Медведь упрямо нагнул голову. «С ней на время все в порядке. Ну а нам пора. Пора за перевал. Ты ведь сказала им, куда потом приплывать?»
«За кого ты меня принимаешь, братец?»
Оборотни растворились во тьме, уходя подвалами и подземельями Норд-Йорка. Мистер Питвик не спал, дожидаясь их.
«Ну, наконец-то!» — он поднялся им навстречу. «Как там наша мисс Молинер?»
«На корабле», — кратко молвила Таньша. «Броненосец, тяжелый. В смысле, тяжело в воде сидит. Курс держит почти строго на юго-восток».
Мистер Питвик поднял брови, молча указал на расстеленную карту.
«Остров Святого Эндрю. Так и знал. Прямым ходом идут».
«Мистер Питвик».
Таньша взглянула ему прямо в глаза, прикусила губу.
«Что там такое на этом острове? Нам очень-очень важно это понять».
«Я уже рассказал все, что мне известно», — вздохнул Питвик. «Понимаю, что мало, чертовски мало, но, мисс Таньша, об этом не говорят, не принято. Мне будет трудно вам объяснить, однако...»
«Расспрашивать об этом крайне рискованно».
«Именно, прекрасная моя мисс Таньша. Но я приложу все силы, можете не сомневаться».
Всеслав что-то проворчал неодобрительно. Таньша метнула на него острый взгляд.
«Мой брат считает риск неоправданным, хотя сам помирает от страха за нашу мисс Молли».
Раздавшийся рык заставил кошку Ди подскочить чуть не до потолка.
«Не дразните мистера Всеслава, моя дорогая», — вздохнул мистер Питвик. «Ему сейчас плохо».
«Дело превыше всего».
Таньша не опустила взгляда.
«Конечно, мисс».
Мистер Питвик выдержал его бестрепетно.
«Можете не сомневаться, дорогая. Я сделаю все возможное. И невозможное тоже», —
докончил он, глянув на красного и злого медведя.
«Нам надо уходить из Норд-Йорка», —
негромко сказала Таньша.
«Но мы вернемся, мистер Питвик, и притом очень скоро».
«Если не начнется наступление», — проворчал хозяин. «Офицеры в пушечном клубе только об этом и болтают».
«Даже не о разгроме департамента?»
«Наши дорогие пэры сделали все, чтобы сведения не просочились наружу. Для всех там, с некоторыми отклонениями от нормального протокола, прошла нейтрализация пары опасных магиков».
«А девочки? А опустевшая лечебница?»
Толстяк скорчил гримасу.
«Их всех объявили жертвами этих самых отклонений. Родители, конечно, в шоке и отчаянии, но всем им обещана хорошая компенсация. Можно не сомневаться, они ее получат. Пэры умеют, когда надо, быть очень щедрыми».
Таньша вздохнула, плечи ее ссутулились.
«Значит, Катя была права?»
«Катя?»
Попытался мистер Питвик воспроизвести имя мисс Миддлтон.
«Кейти, Катя по-нашему. Она, кстати, тоже бесследно исчезла. Домой так и не вернулась. Мы проследили».
Мистер Питвик кивнул.
«Ума не приложу, куда ее могли подевать? И зачем она вообще им понадобилась?»
Медведь что-то буркнул себе под нос.
«Чтобы не болтала лишнего?»
Перевела Таньша слова брата.
«Быть может», — вздохнул хозяин. «Что ж, про остров буду разузнавать потихоньку».
«К нашему возвращению. Самое начало лета».
Питвик вновь кивнул, грустно глядя на Таньшу.
«Не уходить бы вам никуда, мисс. Сидели бы здесь тихо, я бы помаленьку, осторожненько все бы вызнал».
«Нет времени, мистер Питвик».
Глаза волки оставались холодны, как сталь на морозе.
«Если снова начнется вторжение...»
«Но как вы станете его останавливать?»
Негромко, но тоже твердо перебил вдруг Питвик.
«Я понимаю, как это сделала мисс Молли. У нее дар, великий дар. Великая волшебница, верно? А вы? Что сделаете вы двое? Вы не понимаете, что куда нужнее и полезнее здесь?»
«Полезнее для чего?»
У Таньши вырвался почти волчий рык.
«Для дела!»
Хозяин не растерялся и не стушевался.
«Для нашего, мисс Таньша, общего дела! Чтобы и ваши, и мои сородичи не убивали бы друг друга! Вы не понимаете, что вовремя переданная весть на войне бывает действеннее и смертоноснее сотни батарей?»
«Мистер Питвик...»
Таньша опустила голову, чуть ли не виновата.
«Не знаю. Но если горный корпус опять полезет за перевалы, нашим потребуется каждый маг. Каждый маг, мистер...»
«Рональд, хватит уже меня мистером величать».
«Вы старше», — отказалась Таньша. «Мы старших чтим».
«Хорошо. Так вот, дорогая моя, этот ваш героизм пополам с жертвенностью сейчас никому не нужен. Простите, мисс Таньша, но вы не Молинер Блэквотер. Сколько она в одиночку сожгла бронемашин? Вы сможете это повторить?» «Нет, не сможете. Ваша сила в ином, так и используйте ее. Помните, я ведь предлагал искать детей с таким же даром, что у нашей мисс Молли. Спасать их, вырывать из когтей департамента, учить. Мисс Таньша, мистер Всеслав, если все пойдет так, как сейчас, империя вас задавит рано или поздно. У вас есть тяжелая артиллерия? А снаряды для нее? Артиллеристы? А тонкая оптика для прицелов? А порох в промышленных масштабах? Калийная селитра, для которого добывается, простите, не из выгребных ям?»
Один из компонентов при производстве пороха, селитра, при отсутствии естественных месторождений добывалась вплоть до нового времени в селитреницах, смеси навоза и других перегнивающих органических компонентов с известняком, с прослойками из соломы или хвороста, накрытых дерном. Мистер Питвик в полемическом задоре несколько преувеличивает с выгребными ямами.
«А митральезы? А броня? А все эти ползуны-шагоходы, который не пробьет винтовочная пуля, не возьмет обычная пушечная граната? Я ведь помню, с какой снастью вы начинали. Орудие, как у нас 100 с лишним лет тому назад».
«Но мы все равно отбились».
Глухо, с ненавистью прорычала Таньша.
«Отбились, да. Какой ценой, это уже другой вопрос».
Мистер Питвик промокнул пот с висков.
«Это не должно повториться, понимаете?» «Да, может быть, вы отразите еще одно наступление, потом другое. Но империя перебросит сюда туземные войска. Ни полка, ни дивизию, а армии. Вы видели лишь крошечную часть ее силы. А колониальные корпуса, набранные в местах, где жизнь, подобную вашей, сочли бы за рай, моя дорогая, означают только одно».
Мистер Питвик сделал внушительную паузу.
«Место будет расчищено. Так, как были расчищены некоторые ваши деревни к югу от Карндреда».
«То есть сожжены?»
Таньша не спрашивала, она утверждала.
«Сожжены», кивнул мистер Питвик. «Но не просто сожжены. На их месте поселятся вчерашние солдаты, завербованные в заморских территориях».
И волк, и медведь разом вскочили. Кулаки сжаты, глаза горят, зубы оскалены.
«Да-да, мои дорогие», — печально развел руками Питвик. «Несмотря на снега и холод, жизнь на полуденных склонах хребта выходцам из Бхарата покажется неземным блаженством. Там вообще поголовная нищета, голод и полная беспросветность. Не могу сказать, впрочем, что они жили сильно лучше, пока туда не пришла империя. Сотни раджей и махараджей купались в роскоши, а их подданные мерли, как мухи, особенно дети. При отце ее величества появились, как вы, должно быть, знаете, вакцины и сыворотки. Некоторые доктора-подвижники из человеколюбия стали широко применять их в Раджпутане».
«И что же?»
«Действительно благородное намерение их привело к взрывному росту числа жителей. Если раньше из 5 детей выживал 1, то теперь стали выживать 4. А земли больше не стало. А врубать джунгли запрещено указом Ее Величества, пекущейся о сохранении, как сказано в законе, первозданной живой природы. Намерение тоже благородное, вот только голод в Бхарате уже не бедствие, а каждодневная реальность».
Он вздохнул. Оборотни напряженно слушали.
«Впрочем, как уверяют джентльмены в пушечном клубе, для империи это положение сулит множество выгод. Во-первых, рабочая сила в Пхарате и Распутане да нельзя дешево. Во-вторых, люди оттуда охотно вербуются в солдаты и рады радешеньке получить половинный рацион с четвертным жалованием. Вот таких вот империя и может бросить против вас. Не несколько тысяч, как сейчас в горном корпусе, а 250 или даже 300. Бхарадские полки дешевы, их не жалеют. А пообещайте им землю, не сомневайтесь, зубами будут грызть».
«Еще посмотрим, кто кого загрызет»,
— хорохорилась Таньша, но Всеслав лишь мрачно молчал.
«Неважно», — вздохнул Питвик. «Я лишь хотел сказать, что вам бессмысленно догонять империю, пытаться сравниться с ней числом пушек или бронепоездов. Не догоните, а если и догоните, то это будете уже не вы. У вас есть сила, у вас есть магия, вы подчинили ее себе, и вам просто нужно как можно больше таких, как наши мисс Молли. И это я вновь возвращаюсь к тому, с чего начал. Надо искать и спасать тех, кто иначе окончит жизнь в когтях особого департамента. Да, да, я знаю, вы учитесь, и очень быстро. Строите новую армию, но вы можете не успеть. Просто элементарно не успеть. Но зато вы владеете магией, и вы сами рассказали мне, на что оказалась способна одна единственная волшебница. Настоящая волшебница».
Он перевел дух, разволновавшись, вытер обильно проступивший пот.
«Мисс Таньша, мистер Всеслав, жители королевства и ваши соплеменники не должны убивать друг друга. Для меня это непреложная истина. Войну нужно останавливать здесь, в Норд-Йорке, может, даже в столице. Но двое оборотней за перевалом ничего кардинальным образом не изменит. Понимаете меня?»
Таньша дослушала горячую речь мистера Питвика, не перебивая. Пальцы ее спокойно лежали на скатерти, недвижно, невозмутимо.
«Нет, мистер Рональд, нам нужно домой».
Мистер Питвик с шумом выдохнул, скривился разочарованно.
«Эх», — с досады махнул он рукой, — «ни к чемушные слова мои, выходят, оказались».
«Напротив, замечательные слова, мистер Рональд».
Таньша мягко, тепло улыбнулась. Потянулась вдруг и чмокнула Питвика прямо в раскрасневшуюся щеку. Мистер Питвик подавился и закашлялся.
«Речь замечательная», — повторила Волка. «И не будь войны, так бы мы и поступили б. Но нам нужно за перевал, мистер Рональд».
«М-да», — вздохнул толстяк. «Пропали даром все мои старания. А мне отказалось, что я красноречив, словно ораторы Древнего Рима».
«Ничего не пропали», — возразила Таньша. «Все верно. И про туземную армию, и про детей со способностями. Все правильно, но сперва вторжение».
Хозяин сокрушенно развел руками.
«Нам сейчас надо домой, только и всего».
Сочувствием глянула на него Верволка.
«Может, мы ничего и не изменим, но на миру и смерть красна».
«И помочь Молли», — проворчал Сеслав на имперском.
Мистер Питвик с сомнением покачал головой.
«Смерть красной не бывает. Надо победить, а не умереть», — отвернулся он. «Знаете историю 46-го полка, мисс Таньша?»
Глухо рыкнул Всеслав.
«О, вы знаете, мистер? Впрочем, неудивительно. Раджпутан. Очередная туземная война. Какие-то местные раджи оказались несговорчивы. 46-й полк наступал в горах, в верховьях Хинду. Попал в окружение. Прорыв не удался. Помощи ждать было неоткуда. Командир полка, викон Фалкленд, приказал сдаваться в плен. Его чуть было не прикончили его же собственные офицеры. Однако он выстрелил первым, ранив самого ретивого. Полк сложил оружие».
Толстяк перевел дух.
«Скандал был первостатейный. Примерно в это же время, милях в 40, погибла рота корнвольцев, тоже угодившая в засаду. Они сдаваться отказались, отстреливались до последнего патрона. Но в конце концов их просто всех перекололи пиками и поотрезали головы. Рота погибла напрасно. Бандиты Хайдар-хана прорвались на большую караванную дорогу из Пхарата в Раджпутан, перебили массу народа, Сожгли 3 города и почти 40 деревень.
А что же 46-й полк?
А 46-й полк, мисс Таньша, восстал, когда Каадар-хан как раз возвращался из набега, отягощенный добычей и пленными. Офицеров 46-го Каадар-хан хотел поднести в качестве подарка соседу Магараджа. Никто не ожидал подвоха, но 46-й сумел разоружить охрану и ударить, когда этого не ждали.
Мистер Питвик вздохнул, покачал головой.
Они понесли потери, да, но они вырвались из плена и вывели с собой множество взятых Каадар-ханом рабов. Но знамен, мундиров, погон, орденов они лишились. Все разбойники хана из пограничья это очень ценили. И в столицу тоже.
Питвик скривился.
Почти столь же сильно, как и презираемые ими бородатые дикари. Фалкленда обвинили в трусости и измене. То, что он вывел из беды целый полк и несколько тысяч рабов, в том числе и подданных ее величества, никого не интересовало. Виконта разжаловали по статье за утрату боевого знамени части. От тюремных казематов его спасли лишь обширные семейные связи.
«Ну и к чему ваш рассказ, мистер Питвик?»
— нетерпеливо бросила Таньша.
«К тому, как хорошо и правильно сдаваться в плен?»
«А вы бы не предложили сдаться окруженным солдатам королевства?»
— сощурился хозяин.
«Вы — одна из немногих среди вашего народа, кто владеет языком подданных ее величества. Не обратились бы к ним, уговаривая прекратить бессмысленное сопротивление и обещая всем сдавшимся жизнь с хорошим обращением? Вы не сочли бы их поступок, сдачу, правильным и разумным?»
«Бессмысленно это обсуждать».
Таньша резко встала.
«Те солдаты из погибшего батальона, они бились, потому что бились. Те, кто сдался, они не могли думать, что кого-то спасут потом. Они просто спасали свои жизни. Все просто, мистер Питвик. А нам с братом пора».
Хозяин вздохнул, покачал головой.
«Вы прекрасны, молоды и горячи, мисс Таньша. Вы самая смелая и самая красивая девушка из всех, кого мне случалось видеть в моей, поверьте, не самой короткой и не самой бедной на впечатление жизни. Но вы не хотите думать».
«Как это не хочу?»
— возмутилась Таньша, и Всеслав тоже нахмурился.
«Вы думаете о своей чести. Слишком много думаете именно о ней. Как о вас подумают другие? Что вас назовут трусихой? Но разве вы таковы?»
«Нет».
«Именно что нет. Так имейте же смелость не только лезть под пули, но и думать, черт побери!»
Питвик аж кулаком пристукнул.
«Я не хочу, чтобы умирали мои соплеменники, и не хочу, чтобы умирали ваши. Войну надо остановить, а для этого надо не пытаться зубами прогрызть стальную броню, а думать, 3000 чертей! Чтобы слепо кинуться на чужие штуки, требуется мужество, но не ум. А вот чтобы война остановилась, и ум, и мужество, еще масса других качеств».
Брат и сестра молча переглянулись.
«Наверное, вы правы, мистер Рональд», —
Таньша говорила негромко, опустив голову.
«Но вторжение может начаться со дня на день. Мы должны предупредить и оставаться за линией. Наши клыки не справятся с броней, вы правы, но они могут перегрызть горло генералам».
«Не очень-то на это рассчитывайте, моя прекрасная, но безрассудная мисс», — отвернулся Питвик. «Пэры не дураки».
«Дураки не дураки, а одного командующего горным корпусом ее величество уже не досчиталось».
«И что?» — сердито возразил Питвик. «Что это изменило? На место графа Вильяма Хастингса пришел другой. Из столицы подоспели пэры. Где результат?»
«Если что-то не слишком хорошее приключится с другим командиром, потом с еще одним и еще...»
«То другие будут получать внеплановое повышение по службе», —
запальчиво перебил хозяин.
«Мисс Таньша, джентльмены королевства, кто угодно, но не трусы. Они готовы рисковать ради чинов, славы, богатства. Иначе мы не завоевали бы полмира. А империя его таки завоевала, это факт, нравится он вам или нет».
Наступило неловкое молчание. Питвик, отвернувшись раздраженно и нервно, барабанил пальцами по столешнице. Всеслав, молчавший все это время, вдруг сделал мягкое неразличимое движение, оказался рядом с хозяином. Положил тому на плечо тяжелую руку. Питвика аж нагнуло от неожиданности.
«Спасибо», — медленно проговорил он. «Спасибо, что тревожитесь за нас. Но мы должны, иначе это будем не мы. Вы сами сказать».
Питвик вздохнул.
«Спасибо за добрые слова, мистер Всеслав. Говорите вы, что называется, редко, но метко». «Да, это я и сказал». «Про другое, но и что касается вас, тоже верно». «Тогда это будете уже не вы двое, кого я знаю, и...»
Он осекся, закашлялся, словно смутившись.
«Но я надеюсь, что когда-нибудь вы изменитесь, когда-нибудь осознаете, что в словах старого Питвика все-таки имелся некий смысл». «Что ж, в добрый путь вам тогда, дорогие мои. Берегите себя и помните, что вас ждут не только за Карндредом».
Он низко опустил голову. Оборотни молчали.